Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и здесь мы его ведущие. Я журналист Зоя Светова.
И я журналист Вера Чилищева.
И сегодня мы продолжаем наш такой мини-сериал и разговариваем с российскими политзаключенными, которых освободили в результате масштабного обмена 1 августа этого года. Напомню нашим слушателям и нашим зрителям, что тогда, 1 августа, президент Путин подписал указы о помиловании 13 заключенных. Среди них были и самые известные российские политзаключенные, такие как иностранные агенты Владимир Кармурза, Илья Яшин, Саша Скочеленко, был Олег Орлов, тоже иностранный агент. Также было несколько американских граждан и граждан Германии. А в обмен Россия получила своих граждан, которые сидели в западных тюрьмах. Это был один из них, был киллером, другие были сотрудники спецслужб. И сегодня наш гость, очень долгожданный гость, поэтому я так улыбаюсь, это Владимир Кармурза, иностранный агент и наш большой друг. Володя, добрый день.
Добрый день. Зоя, Вера, очень рад с вами общаться в таком формате, а не через систему «Син-письмо», как мы это делали 2,5 года.
Да.
Большое спасибо за приглашение.
Володя, спасибо тебе. И мой первый вопрос, конечно, такой банальный журналистский вопрос. Ты вот уже прошло почти 2,5 месяца, как ты на свободе, и я слышала твои разные интервью, где ты говорил о том, что вот 9 месяцев сидел в одиночке и молчал, общался только с котами, вот иногда с тюремщиками, а сейчас говоришь без умолку, да? И вот, пожалуйста, расскажи нам, что с тобой произошло вот за это время уже за 2,5 месяца, и расскажи, вот как это было, расскажи, почему тебя все время держали в одиночке, почему была такая установка, чтобы тебя держать в ПКТ?
Ну, это стандартное обращение с теми политическими заключенными, которых власть по той или иной причине считает для себя особо опасными. Здесь нет в этом смысле ничего нового. В этом, как и во многом другом, путинский режим повторяет опыт режима советского. Я напомню, что в свое время и Анатолий Щеранский, и Юрий Орлов, и Владимир Буковский, и очень многие политзаключенные хрущевского, брежневского времени также не вылезали там из карцеров, ШИЗО, ПКТ, постоянно сидели в одиночках. И если мы посмотрим на сегодняшнюю ситуацию, точно так же сидел Алексей Навальный. Я просидел в одиночке, вот получается, 11 месяцев из тех 2 лет, 3 месяцев, что я провел в заключении. Меня, знаете, как постепенно сокращали количество людей в камере. Сначала еще, когда я сидел в Москве в следственном изоляторе, у меня было в камере 6 человек, потом 4, потом 2. И вот с сентября 23 по август 24 года постоянная одиночка. Я думаю, что это установка, опять же, которая существует уже многие десятилетия, потому что власть прекрасно понимает, что люди в нашей стране, вот то так называемое единомыслие, которое существует в нашем обществе, это искусственно сфабрикованный результат многолетней пропаганды. И как только люди сталкиваются с действительностью, с реальностью, слышат правду, слышат какие-то факты, то мнение очень быстро меняется. Я могу просто на собственном примере об этом говорить. То есть когда я еще сидел в нормальных камерах, где были другие люди, то есть всего там за несколько недель люди, с которыми я сидел, например, по поводу Украины, просто меняли свое мнение на противоположное. И не потому, что я говорил там что-то гениальное или выдающееся, нет, а просто потому, что я рассказывал людям правду, говорил о том, что действительно происходит. И это касается и других заключенных, которые были в камере с политическими. Вот, например, у меня соседями по СИЗО-5 водник в Москве были Дима Иванов, Дмитрий Иванов, математик, которому не дали защитить диплом в Московском университете, арестовали в день последнего экзамена, который сидит тоже по антивоенной статье, как сидел я, как сидел Илья Яшин, 8,5 лет у него срок. Также моим соседом в СИЗО-5 в Воднике был Даниэль Холодный, которого осудили вместе с Алексеем Навальным. И они мне, когда мы встречались где-то там в Ранках по пути в суды или там в сборках в СИЗО, они то же самое рассказывали, что когда они сидели в камере с другими людьми, с обычными, не политическими заключенными, то люди, конечно, изначально тоже зомбированы и подвержены всей этой пропаганде, очень быстро меняли свое мнение, просто слушая о том, о чем они говорили. Поэтому, наверное, вряд ли стоит удивляться, что тех политических заключенных, которых режим считает для себя особо опасными, держит в такой полной изоляции. Я должен сказать, что я никогда не понимал, а я много-много лет и до ареста в своей международной работе прежде всего занимался темой политзаключенных, говорил об этом на различных там международных площадках, форумах, говорил об этом с политиками, с парламентариями, с представителями исполнительной власти демократических стран и так далее, потому что, ну вот чему я сейчас сам стал, в том числе и живым в прямом смысле этого слова подтверждением, публичная защита, международная солидарность – это, наверное, единственное, что может помочь политическим заключенным. Поэтому я очень много этой темой занимался и в своей прошлой жизни до тюрьмы. И я, конечно, знал это правило ООН, это правило 43 и 44 минимальных стандартных правил ООН в отношении обращения с заключенными, согласно которым длительное одиночное заключение, а именно одиночное заключение на срок больше 15 дней, официально считается пыткой, жестоким и бесчеловечным обращением. Я знал это правило, но я его не понимал никогда, потому что пока ты сам не пройдешь через это, понять сложно. Я, наоборот, думал, как бы, ну, а что здесь пыточного? Наоборот, хорошо, сидишь один, пишешь, читаешь, делаешь, что хочешь. Лучше, чем в бараке с сурками сидеть там или где-то в какой-то переполненной камере. Думал я до тюрьмы. Вот. А на самом деле все совсем по-другому. И правило, оно абсолютно верное. Потому что, ну, во-первых, писать не дают. Мне только на 1,5 часа в день разрешали бумагу и ручку, потом забирали обратно. Вот. А все остальное время ты просто сидишь и смотришь в стену. Но дело даже не в этом, а в том, что, как писал в свое время Аристотель, мы, люди, существа социальные, нам общение друг с другом, человеческое общение так же необходимо, как там воздух или вода, или пища. И когда ты человеческого общения полностью лишен, когда ты вообще ни с кем словом даже не можешь перекинуться, и так продолжается день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, ну просто начинает ехать крыша. Я прошу прощения как бы за грубое выражение, но в прямом смысле этого слова начинает ехать крыша. То есть ты начинаешь забывать слова, ты начинаешь забывать имена, ты начинаешь, я не знаю, там, кричать на стены. И очень важно чем-то занять себя и свой мозг, и свое время, чтобы не сойти с ума. Опять же, я это имею в виду в прямом смысле слова. И здесь мне очень помогало то, что я много лет занимался изучением истории диссидентского движения, перечитал все эти книги в свое время, и Буковского, и Щеранского, и Орлова, и сам их всех лично знал или знаю. Натан Щеранский жив и здравствует, он мне писал в тюрьму, мы с ним переписывались регулярно. И вот как раз один из советов от политзаключенных диссидентов того времени было: учите язык, учите какой-то новый язык в тюрьме, потому что это реально очень помогает не сойти с ума. Я в тюрьме выучил испанский язык. Вот, добился того, что мне через тюремную администрацию заказали, там есть такое правило, в правилах внутреннего распорядка, заказали учебник испанского языка там в местном книжном магазине в Омске. Я сидел, учил, просто учил там грамматику, глагольные времена, слова новые. Очень важно, потому что ты, во-первых, занимаешь свой мозг, ты чем-то занимаешь свое время, вот это бесконечное, пустое, бессмысленное, которое у тебя день за днем просто ощущение, что ты просто свою жизнь теряешь, оно у тебя перед глазами проходит и уходит в какую-то трубу. И каждый вечер, когда ты по отбою ложишься спать, у тебя есть ощущение, что ты не зря прожил этот день, что ты что-то сделал сегодня, что-то конструктивное, что-то полезное, какое-то чувство достигнутого чего-то есть. Вот. Я, конечно, не думал никогда, что я смогу использовать этот испанский язык. Я не верил, что я выйду. Я думал, что придется умирать там, в этой омской тюрьме. Но вот просто учил его, чтобы не сойти с ума. А вот видите, как теперь говорю по-испански. Вот недавно были слушания в парламентской ассамблее Совета Европы. Я там выступал на тему политзаключенных. И, в частности, там один депутат задал по-испански вопрос. Я на него ответил. Самому было очень смешно.
Володя, а у меня такой вопрос. Я хотела бы вернуться немножко к суду, который шел в Мосгорсуде в закрытом режиме над тобой. Там было сразу несколько статей. Он был очень скандальный, хотя он был закрытый, но все знали, что он такой очень нехороший, мягко говоря. Тебя судил Сергей Подпригоров. Личность яркая, много о нем написано. И это был, конечно, явный конфликт интересов. И я думаю, сам господин Подпригоров об этом знал. И также был прокурор Борис Локтионов. Я объясню, почему под Пригоров, почему у него был конфликт интересов для наших слушателей. Да? Он является фигурантом списка Магнитского, а этот список очень активно продвигал и лоббировал ты. Вот. То есть это был такой суд мести, можно сказать. И еще был один человек, это прокурор Борис Локтионов. Честно говоря, вот он стал открытием для меня и моих некоторых коллег, потому что мы знали его как... Ну, такого очень принципиального гособвинителя, добросовестного, потому что мы видели, как он работал на деле об убийстве адвоката Маркелова и Анастасии Бабуровой, он работал на процессе по делу об убийстве Анны Политковской, то есть это был такой очень реально принципиальный и добросовестный обвинитель. И тут, когда до меня доносились то, что он говорит в процессе про тебя, про Вадима Прохорова, иностранного агента твоего адвоката, и как Вадима вообще выжили из страны, а расскажи нам, как вообще проходил этот процесс, и кто, как вот эти люди, Локтионов и Подпригоров, что они совершали, на твой взгляд, в этом процессе?
Я начну с того, что нынешняя власть, путинская власть, все делает очень демонстративно. Так, чтобы ни у кого не оставалось никаких сомнений. Ну, я просто напомню, как пример, что... Владимир Путин присвоил орден Рамзану Кадырову публично своим указом буквально через несколько дней после убийства Бориса Немцова в 2015 году. Очень демонстративно все делает нынешняя власть. Вот в случае с моим судом все тоже было предельно демонстративно и предельно откровенно. Мне, разумеется, специально назначили судьей Сергея Геннадьевича Подопригорова. Значит, я дополню, Вер, тому, о чем ты говорила. Господин Подопригоров – это тот судья, который посадил Сергея Магнитского в 2008 году. Это тот судья, в кавычках, наверное, да, только слово «судья» здесь можно в данном случае использовать, который был одним из первых людей, которые были внесены в санкционные списки по закону Магнитского, продвижением которого в значительной степени занимались мы вместе с Борисом Немцовым. Это тот самый судья, который активно пытался добиться своего исключения из этого списка. Он обращался с личным ходатайством в Министерство финансов США, говорил о том, что это несправедливость, как он сильно пострадал, как он сильно мучается от этих санкций, просил эти санкции с него снять, разумеется, получил отказ. И именно этого человека назначили председателем судебной коллегии по моему делу. Все было сделано предельно откровенно и предельно демонстративно. То есть абсолютно очевидно, что помимо... официально предъявленных мне обвинений, да, это публичные выступления против в Украине, против, значит, нелегитимного обнуления и незаконного обнуления президентских сроков господина Путина, и это выступление на тему политических репрессий и политических убийств в России, это были мои официальные обвинения, которые мне были предъявлены. Кроме этого, стояло и над всеми этими обвинениями стояло еще одно непредъявленное, неофициальное, но очень-очень важно. Это как раз мое участие в продвижении закона Магнитского, законов Магнитского, потому что я этим занимался во многих странах, и я этим занимался везде, и я этим горжусь. Меня за это травили дважды, в 2015 и 2017 году сотрудники ФСБ, имена которых были установлены в результате журналистских расследований. И вот этот 25-летний приговор, сталинский четвертак, я напомню, таких приговоров политическим заключенным в нашей стране не было после 1953 года, ни разу. Вот это непредъявленное неофициальное обвинение по поводу закона Магнитского по поводу персональных санкций, оно было абсолютно очевидно. Еще раз говорю, было сделано так, чтобы ни у кого не оставалось никаких сомнений. Мы хорошо понимаем, что приговоры политическим заключенным у нас пишут не судьи и не суды, а эти приговоры пишутся совсем в другом месте. Вот, судьям просто они как бы спускаются для подписи и печати. Ну, так было в любом политическом процессе последних лет, и в деле Михаила Ходорковского, и в деле Алексея Навального, во всех политических процессах приговоры пишутся, понятно, что в Кремле и на Старой площади. Но то, как проходит процесс, то есть процедура, она, конечно, зависит в первую очередь от самого судьи. И вот личная роль Сергея Геннадьевича Подопригорова в том, что он сделал все для того, чтобы каждая минута этого судебного процесса была для меня персональным адом. Он не дал мне закончить ни одной фразы. Постоянно прерывал, кричал, хамил. Он перебивал свидетелей. Мне было дико стыдно и неудобно смотреть, как он хамит лауреату Нобелевской премии мира Дмитрию Андреевичу Муратову, который был у меня свидетелем со стороны защиты, на которого он орал, которого он перебивал, которого он пытался унизить. Я говорю, пытался, потому что Дмитрий Муратов – это великий человек, его унизить невозможно, уж тем более это не может сделать Подопригоров, но он пытался это сделать. Он кричал на адвокатов. Он не дал нам приобщить в стороне защиты ни одного документа во время всего судебного процесса. Ноль. Я вот все собираюсь спросить своих адвокатов, мне даже интересно просто, а был ли вообще хоть один такой случай в современной истории России? Понятно, что это все равно никак на результат не влияет, результат известен заранее. Поэтому они для вида обычно приобщают. Он не дал нам приобщить ни одного документа вообще на всем протяжении процесса. А на подготовку к судебным прениям и как бы к защитительной речи адвоката, к моим собственным, значит, показаниям, там, выступлениям в прениях, нам с моим адвокатом Мари Эйсмонт судья Подопригоров дал 1 час. Обычно это дают неделю или две, то есть суд заканчивается, и говорят, что прения состоятся в такую-то дату. Вот, готовьтесь. Вот. А тут было как бы заседание очередное суда, и судья Подопригоров сказал, так, все, эту часть мы закончили, переходим к прениям. У вас час на подготовку. И мы там сидели, значит, Маша за столом, я у себя в клетке, значит, с какой-то тетрадью и ручкой что-то набрасывали вот за час, что смогли, то набросали. Вот, поэтому... И я могу вообще сказать, что за все то время, что я сидел в тюрьме, это 2 года 3 месяца, я, собственно, столкнулся только с 2 такими настоящими отпетыми садистами, которые получали физическое удовольствие, наслаждение от того, что они делали. Вот один из них – это как раз судья Подопригоров. А что касается прокурора, мне Анна Ставицкая, мой еще один адвокат, рассказывала, что она в свое время представляла интересы семьи Анны Политковской на процессе по делу о ее убийстве. И она как раз рассказывала, что Локтионов там был государственным обвинителем, что они как бы знакомы с тех времен еще. Вот. Я судить об этом не могу. Как бы я вот первый раз его увидел только на своем процессе. И про свой процесс я могу сказать, что но прокурор Локтионов Борис Георгиевич просто мог бы играть, значит, там обвинителя на процессе, я не знаю, промпартии или троцкистско-бухаринского блока просто без грима. Вот просто можно было пойти, значит, и вот играть эту роль. Он говорил, он именно так выглядел, он именно так себя держал, и он говорил именно такими фразами. Вот я говорю, просто фразы, можно посмотреть стенограмму московских процессов 1937 года. Вот это будет фраза ровно оттуда. Я помню в конце своей обвинительной речи, вот как раз в ходе этих самых прений, значит, прокурор Локтионов, обращаясь к тройке судей, к тройке, я подчеркиваю, что все было сделано просто вот максимально красиво, понимаете? Значит, тут вот он обращался к ним, а в это время показывал вот так пальцем на клетку, на аквариум, где сидел я. И свою обвинительную речь Борис Георгиевич Локтионов закончил следующей фразой, цитирую дословно. «Перед вами враг, который должен быть наказан». И он сел. И мы с Марией Эйсман, моим адвокатом, вот так переглянулись друг на друга, как бы нечего было друг другу сказать, потому что, ну, вот такие фразы в московских судах в последний раз звучали при товарище Сталине. Ну и, конечно, приговор был абсолютно сталинский. Еще раз говорю, сталинский четвертак, 25 лет. Вот помните, Латыш Кильдикс в одном дне Ивана Денисовича сидел с таким приговором. Это вот эти приговоры четвертные, это конец 40-х, начало 50-х. У диссидентов 60-х, 70-х годов даже близко таких приговоров не было. Один из самых длинных был у Анатолия Щеранского, как раз уже упомянутого. Ему дали 13 лет. Тоже государственный изменник, в кавычках, как и я. Вот. Поэтому там сталинское было все. То есть я когда начинался у меня этот процесс, я скорее ждал увидеть что-то больше похожее, ну, вот на те процессы диссидентов 70-х, там, 60-х, 70-х годов, которых я читал, о которых я слышал много, о которых эти люди сами мне рассказывали. Вот. Но, конечно, в итоге он оказался больше похож на процессы сталинские. Во-первых, полной закрытостью, то есть на процессах диссидентов, как вот хорошо вы обе знаете, и как, Зоя, ты сама прекрасно помнишь по делам своих родителей, на эти суды советских диссидентов тоже нагоняли заранее подобранную массовку, там, комсомольско-ГБшную, да, чтобы не могли прийти друзья, коллеги, там, журналисты иностранные, но хотя бы близкие родственники могли пройти и присутствовать. У меня не было вообще никого, то есть был полностью закрыт абсолютно процесс. Вот я уже сказал, в какой в каких выражениях он происходил, с какой лексикой, с какими процедурами. Ну и, конечно, приговор сталинской четвертной просто эту аналогию довершил. Поэтому да, в том, что касается сегодня политических репрессий в нашей стране, конечно, не по масштабу пока еще, но по содержанию и, что называется, по сути, мы, конечно, уже сейчас не в 70-х, а где-то в 30-х-40-х годах.
Да, Володь, спасибо. Я должна все-таки тебя поправить, потому что ты сказал, что этот судья Подопригоров, что он посадил Магнитского. Он его не посадил, он его арестовал, потому что судила его на самом деле другая судья. Этот Подопригоров, по-моему, был первый судья,
Нет,
который...
Магнитского вообще никто не судил, потому что он умер в СИЗО до начала суда. Когда я говорю посадил, я имею в виду, он его посадил в СИЗО, отправил под арест осенью
А,
2008
да,
года. Суда по
конечно.
содержанию Сергея не было,
Нет.
он под... его
Я
убили до
правильно
того,
говорил, у
да.
него был суд по содержанию, его вела судья Сташина. Он просто умер
Но он
раньше.
уже был посмертный.
Не-не-не, я точно знаю, давай не... У него был суд к существу, он... А, нет, вру, конечно, у него не было
Зоя
суда.
Сергея Магнитского осудили посмертно. Это был первый человек в истории России, даже включая сталинское время, даже при Сталине не судили умерших. Сергея Магнитского осудили посмертно. Это я не знаю, кто его судил, потому что при жизни у
Да.
него никакого суда не было, а
Ему
посадил его
продлевали.
под арест в
Да, ему
СИЗО в ноябре
продлевали, ему просто...
2008 года Сергей Геннадьевич Подопригоров.
Да, но он был один из первых судей, а последний судья была Елена Сташина, вот это я перепутала. Да. Еще я должна сказать, что Михаил Ходорковский, иностранный агент, его упоминал, и еще ты кого-то еще упоминал, какого-то иностранного... А, Дмитрий Муратов тоже иностранный
Но
агент.
давайте все-таки уточним, что никто из нас не является никакими иностранными агентами. Это клеймо, которое ставит на своих политических оппонентов нынешняя власть. Я, безусловно, никаким иностранным агентом себя не считаю и уверен, что все упомянутые ровно то же самое.
Но проблема в том, что мы живем в России, и мы действуем,
Проходим в
мы
России, да.
существуем по российским законам, и поэтому мы должны это упоминать. А мой вопрос такой, на самом деле, очень простой, и мы задаем его всем, с кем мы разговариваем, из тех политзаключенных, которые освободились. Вот 16 февраля в Харпе, в колонии в Харпе, погиб Алексей Навальный. Ты помнишь, это 16 февраля у тебя в омской колонии, в твоем ПКТ, в твоей одиночке. Как ты узнал вообще о том, что Алексей Навальный погиб?
Я никогда не забуду 16 февраля. Я тогда сидел в ЕПКТ, в колонии номер 7 особого режима в Омске, ну, в одиночке, как и везде. И это было время ужина. Там все вот точно по расписанию в омских тюрьмах. Вообще Омск, Владимир и Карелия, вот тут три региона в рамках российской тюремной системы, где абсолютно... Значит, такое фанатичное, доведенное до абсурда отношение к дисциплине, в том числе к расписанию. Все должно быть по секундам, все по минутам. Это касается всего. И был как раз вечерний прием пищи, как это называется официально по правилам. А у меня в камере все время было включено радио, постоянно с подъема до отбоя, то есть с 5 утра до 9 вечера. Я никак контролировать его не мог. То есть вот оно с утра включалось под звуки советского гимна. И потом весь день нас что-то бубнило, и только в 9 вечера по отбою его отключали. И я уже себя приучил как-то сам от этого отстраняться, но потому что невозможно, тоже так может с ума сойти, когда постоянно кого-то бубнешь, у тебя ты не читать не можешь, не писать, когда бумагу приносят, ничего. То, что никак не можешь этот звук выключить, поэтому ты от него отключаешься сам, просто как какой-то внешний шум. Но вдруг сквозь вот этот внешний шум я услышал фамилию Навальный по радиоточке у себя в камере в тюремной. А я, разумеется, за все то время, что я сидел, ни до и ни потом, после, я эту фамилию по понятным причинам по государственному радио не слышал. Это вот был первый и последний раз. Я сразу бросил там то, что я там пил чай, я не знаю, что я делал, и подскочил к этой радиоточке. Над дверью она у меня была, над дверью в камеру. И дальше какие-то совершенно немыслимые слова. Потерял сознание после возвращения с прогулки. Смерть наступила... Значит, в таком-то часу. И все. Это была пятница вечер. Дальше начались выходные. Выходные в тюрьме – это самое страшное время. То есть ни адвокаты не приходят, ни письма не приходят, вообще ничего не происходит. Ты просто сидишь в этом шкафу. И так-то ты там в нем сидишь, но на выходных вообще в полной изоляции. И вот начались выходные. И все, и по радио больше ни одного упоминания. Надзиратели со мной не разговаривали, им запрещено было. Писем нет, адвоката нет. Я нахожусь вот в этих четырех стенах своих, там у меня камера там 3 метра на 4. И я в каком-то тумане все эти выходные провел. А по радио какая-то ерунда. То есть вообще как будто ничего не произошло. Какие-то третьестепенные, какие-то абсолютно незначимые новости. Там про какие-то ипотечные ставки, еще что-то. Бред какой-то. И я уже к концу этих выходных, я почти себя убедил в том, что это вообще показалось все. Вот я уже говорил об этом. Когда ты постоянно в одиночке сидишь, у тебя постоянно как бы, ну ты вообще начинаешь терять ощущение, что реально, что нереально. И я к концу этих выходных уже почти себя убедил, что это вообще мне все показалось, что не было ничего этого. Но потом началась рабочая неделя. Пришел мой адвокат Сергей Сафронов. Он ко мне пару раз в неделю там ходил в тюрьме в Омске. Местный мой омский адвокат. Вот. И он сказал, что нет, к сожалению, это мне не привиделось. Я с самого начала, вот с первого момента, я абсолютно не сомневался, что Алексей Навальный был убит, и вот все те документы, которые мы видим вот в журналистских расследованиях последних дней, ну, собственно говоря, подтверждают уже абсолютно вне всяких сомнений.
Володя, скажи, пожалуйста, ты вот упомянул, что когда тебе дали 25 лет, и потом ты уже сидел, ты не думал, что ты выйдешь. Ты сам вот сказал эту фразу, да, что ты не знал, сколько ты проведешь, и вряд ли тебе пригодится испанский, который ты учишь. Как ты узнал и как ты понял, что это обмен? Вот как это происходило, какая была атмосфера, и в какой момент ты понял, догадался, что да, это обмен, когда движуха вот эта началась в колонии, а в больнице?
Отвечая сразу на твой вопрос, Вера, узнал я в самый последний момент, когда меня завели в автобус, чтобы ехать во Внуково. Но начну как бы сначала этой истории. Для меня вообще вся эта история началась 23 июля. Я даже помню дату, это был вторник. Я тогда был в ИК-11, это тюремная больница так называемая. Ну, там от больницы там, собственно, ничего нет. Такая же точно одиночная камера, такой же корпус ПКТ. Просто иногда выводят на какие-то медицинские процедуры. Вот, и вот сижу в этой своей одиночке, вдруг заходит оперативник еще с одним сотрудником колонии, и, значит, куда-то выводит. Приводит в кабинет, в служебное помещение, там стол, стул, на стене большой-большой портрет Путина. Вот. А на столе, значит, белый лист бумаги, ручка и рядом какой-то образец, отпечатанный на принтере. И они мне говорят: садитесь, вот пишите, что здесь написано. Я сажусь, читаю этот образец, а это прошение о помиловании на имя, значит, господина Путина Владимира Владимировича, в котором я должен признать свою вину, выразить свое раскаяние в совершенных преступлениях, вот, и, значит, попросить о помиловании. Я сначала подумал, что это розыгрыш какой-то, когда я это увидел, вот, а я просто засмеялся, так на них посмотрел, и говорю, что такое вообще? Но смотрю, у них лица как бы не располагающие к юмору, они говорят, пишите, напишите это и подписывайтесь, всегда обставьте. Я говорю, я это не собираюсь писать. А они говорят, а почему? Я говорю, ну, потому что, во-первых, я не считаю господина Путина легитимным президентом. Я и вообще не собираюсь его ни о чем просить, и уж тем более не собираюсь признавать никакую вину, потому что никакой вины за мной нет. Они несколько раз переспросили, я сказал, нет, я ничего писать не собираюсь. Ну, хорошо, вернули в камеру. Через 2 дня продолжение сериала, опять оперативник, опять выводит тот же кабинет, опять бумажка с ручкой. Только теперь уже они говорят, значит, вот вы тут себе позволили, Владимир Владимирович, некоторые высказывания в адрес нашего президента Владимира Владимировича Путина. Этот разговор был зафиксирован на видеорегистратор, доложен начальнику колонии. Он требует, чтобы написали письменные, значит, объяснения на эту тему. Я сказал, вот это я напишу с удовольствием. Взял ручку, бумагу и написал письмо. И еще приписал там на этой бумажке, что я очень надеюсь даже до того дня, когда Владимир Путин предстанет перед судом. Подписал, поставил дату, отдал. Абсолютно какая-то непонятная история, абсолютно ниоткуда вот это вот все появилось с этим прошением о помиловании, потом с этим объяснением. Я вообще как бы не понимал, что думать. Вот, ну, как бы думал, ладно, мало ли, что у них свои какие-то тюремные дела. А потом уже в воскресенье, это было 28 июля, я вдруг посреди ночи просыпаюсь от грохота, открывается дверь камеры, вваливаются несколько сотрудников колонии во главе, опять же, с оперативником. Я вижу, что за окном темно, часы запрещены в камере, то есть нельзя иметь ни наручные, ни на стене, то есть, чтобы постоянно как бы заключенные были дезориентированы по времени. Но я вижу, что за окном темно, я спрашиваю, который час, они говорят, 3 часа ночи. Я говорю, что случилось? А там, опять же, вот в Омске все по процедурам, все по расписанию. Ночью это нарушение находиться вне спального места, как там говорят. Я говорю, в чем дело? И мне сказал оперативник, Владимир Владимирович, у вас ровно 10 минут, чтобы собраться и одеться. И в этот момент я был абсолютно уверен, что сейчас поведут расстреливать куда-нибудь ближайший лесок. И мы, кстати, потом, когда уже летели в самолете в Анкару, когда обменивались впечатлениями, как для кого эта история начиналась, еще трое или четверо человек сказали примерно то же самое, что у них было тоже такое ощущение, что все как бы сейчас поведут расстрелять. Но повели меня не в ближайший лесок, а повезли в аэропорт. И тоже, кстати, к вопросу вот Зои предыдущему о том, как это вот из одиночки, сразу, когда ты попадаешь, значит, в среду, где есть люди, тоже абсолютно теми словами не описать ощущение, когда вдруг меня из этой одиночной камеры привозят в аэропорт, обычный гражданский аэропорт в Омске. Омск большой город, миллионник. Вот, понятно, что я в наручниках, под конвоем, но кроме этого, вокруг жизнь, нормальная жизнь, магазины, кафе работают, там дети с семьями, значит, бегают вокруг. Люди, люди, люди. Вот, я вообще уже ничего не понимаю, сажают в самолет, летим в Москву. Обычный гражданский самолет, опять же, там. Я и пять конвоиров тоже в наручниках сидим, вот так прикован к нему. Я пытаюсь как бы узнать, что вообще, что, куда, зачем. Никто ничего не говорит. 3 часа мы летели. В прошлом году, вот год назад, получается, в сентябре 23-го, 3 недели я добирался из Москвы в Омск через пересылки с Алыпинским вагоном, все как полагается. Причем тем же маршрутом, каким едет Нержин у Солженицына в круге первом, там вот в конце, когда они обсуждают, когда их дернули на этап, они говорят, что поедем, наверное, через Куйбышевскую пересылку. Вот я ехал через эту самую Куйбышевскую пересылку, через Самарскую тюрьму. Вот, то есть в нашей стране даже этапные маршруты за 70 лет не поменялись. Вот, 3 недели добирался из Москвы в Омск, обратный путь занял 3 часа. Прилетаем в Домодедово, там меня уже, значит, принимает московский, всиновский конвой, сажают в Воронок и куда-то везут. А в Воронке, там, когда сидишь, такое замкнутое помещение внутри, окон нет, то есть ты вообще не понимаешь, куда едешь. Ну, где-то час ехали, слышим, что проезжаем какие-то ворота, куда-то въезжаем, какие-то проверки. Вот, а Воронок останавливается, открывается дверь, мне говорят, выходите. Я выхожу, внутренний дворик, желтые кирпичные стены. Я москвич, я знаю, как выглядит Лефортово. Но никто ничего не говорит. Опять же, спрашиваю, что, где, ничего. Отводят в какое-то служебное помещение, приходит капитан в погонах, да, соответственно, хотя это ведомство в штатском обычно ходит, но там они все в форме в Лефортово. Приходит, начинает оформлять, анкету заполнять. Ну, я спросил на всякий случай, где я нахожусь. Он так только улыбнулся, посмотрел. Тогда я говорю, хорошо. Я говорю, я законы знаю. Вы обязаны, когда заключенного переводят в другое учреждение, уж тем более в другой регион, вы обязаны сообщить семье и адвокатам. Я говорю, я вас официально прошу, значит, сообщить моей семье, моим адвокатам, что меня перевели в Москву. Он на меня смотрит так и говорит, мы никому ни о чем сообщать не будем. Я говорю, интересно, я говорю, хорошо, у нас с вами разговор идет. Я говорю, но еще раз повторяю, я законы знаю. Вот меня перевели в Москву, вы обязаны уведомить моих близких. Он на меня смотрит, так улыбается и говорит, Владимир Владимирович, а вы не в Москве, вы по-прежнему в Омске. Вот, я понял, что дальнейший разговор продолжать, наверное, бессмысленно. Вот, я уже абсолютно как бы вообще не понимаю, что происходит. Понятно, что расстреливать-то уже вряд ли станут, потому что ну, это бы сделали там, зачем для этого везти в Москву. Но тут как бы мысль очевидная, потому что в Лефортово обычно уже, если человек уже заключенный, привозят по одной причине, это когда возбуждают новое уголовное дело. Вот, и нужно заново опять следственные действия, допросы, обвинения и так далее. Отводят в одиночную камеру, запирают, и все. Никаких ни объяснений, никакой информации, вообще ничего. Просто пустая камера, даже радио нет. Но, честно скажу, я там просто отдыхал эти 5 дней в Лефортово, потому что Лефортово после Омска – это как пятизвездочная гостиница. То есть, во-первых, есть кровать, на которую можно прилечь, никому до этого дела нет. В Омске у меня шпонка в 5 утра прикреплялась по подъему к стене, и все, потом ты только в 9 часов вечера можешь опять открыть, когда уже отбой. А так ты весь день просто сидишь на этом табурете, очень неудобно, маленьком, торчит у стены, или просто ходишь по кругу. камере. А тут кровать, пожалуйста, лежи, отдыхай, никому дела нет. Можно с собой иметь сколько угодно книг. Можно писать. Это вот самое вообще, самый рай для человека вот, пишущей профессии, да, потому что когда тебе запрещают писать, вот вы обе как журналистки меня хорошо поймете в этом смысле, это отдельный вид пытки, когда пишущему человеку запрещают писать. А тут, пожалуйста, я своим испанским там занимался. Вот сослагательное наклонение учил, даже как сейчас помню. Но никто ничего не говорит. Проходит день, второй, третий, четвертый, и вообще непонятно, что происходит. Да ни прогулок, ни в баню не выходит, не выводит. Я просто сижу все время в этой камере. И, наконец, на пятый уже день с утра приходит подполковник, опять же в погоне, замначальника Лефортова. Приносит все мои сумки со склада и говорят, снимайте, значит, тюремную робу, надевайте, что у вас есть из гражданских вещей. А я им говорю, да у меня, собственно, из гражданских вещей только есть такая футболка черная, в которой я сплю. Кальсоны зимние, я прошу прощения, в Омске минус 40 зимой, это когда на прогулке надо что-то надевать теплое, значит, под одежду. И резиновые тапочки, в которых меня водили в баню в тюрьме. Я говорю, это вот все, что у меня есть из гражданской одежды. Он на меня смотрит, говорит, а почему у вас никакой нормальной гражданской одежды нет? Я говорю, господин подполковник, я сижу 25-летний срок в одиночной камере колонии строгого режима в Сибири. Как вы думаете, зачем мне гражданская одежда? Он ничего не сказал, говорит, надевайте, что есть. Я надел эту футболку, эти кальсоны, тапочки резиновые. И как бы забегая вперед, вот ровно в этих кальсонах, футболке и тапочках, я в тот же вечер встречался с канцлером Германии Олафом Шольцем. Просто чтобы подчеркнуть вообще сюрреализм всего происходящего. Выводят вниз, и на первом этаже в Лефортово, очень жуткое на самом деле зрелище, стоит целый ряд, значит, мужчин в черных масках, балаклавах, полностью с закрытыми лицами. Как в каком-то фильме голливудском. Они говорят, выходите во двор, выводят во двор, там стоит автобус. Не тюремный, а обычный автобус. Вот как будто, ну, как туристический, вот как по Москве туристов возят. Только стекла затемненные. И говорят, поднимайтесь. Я захожу в этот автобус, а там темно, потому что стекла затемненные, света нет. И опять же, очень жуткое зрелище. На каждом ряду этого автобуса сидят еще люди в черных масках, так в балаклавах с закрытыми лицами. Но рядом с каждым вот из этих черных масок сидит кто-то из моих друзей, коллег, товарищей, других политических заключенных, которые там отбывали свои сроки в самых разных регионах. Первым, кого я увидел, когда поднялся в автобус, был Олег Петрович Орлов из «Мемориала». Вторым был Андрей Пивоваров. А третьим Илья Яшин, который повернулся и, даже не поздоровавшись, сказал, «Володь, как же ты хреново выглядишь?» Он, правда, более сильное слово употребил. Вот, я действительно выглядел так себе, 25 килограмм потерял, пока сидел в тюрьме. Вот в тот момент, Вера, отвечая на твой вопрос, только в этот момент я понял, что это. Потому что, ну, только могла быть одна причина, по которой вот все мы вдруг оказались бы в одном автобусе. Ну и все, потом заходит, значит, человек уже без маски, в штатском, берет микрофон. Тоже абсолютно какое-то кафкианское зрелище, как будто вот, знаете, как этот, как гид, который вот в автобусе проводит, значит, экскурсию по Москве, вот, как будто он сейчас скажет, справа от вас Большой театр, слева гостиница «Метрополь» и так далее. Но он вместо этого говорит, значит, здравствуйте, я представитель Федеральной службы безопасности, вы сейчас будете доставлены в аэропорт и, значит, везены к месту обмена. Все. Люди там пытались задать вопросы, кто, куда, чего. Потом очень быстро с мигалками, сопровождением на красный свет, там нарушая все правила, пролетели через Москву во Внуково. Внуково-2 – это правительственный терминал. И там уже готовый самолет Ту-204. Правительственный самолет, специальный авиаотряд «Россия», к которому вот все эти летают. Там Путин, Лаврова и так далее. Также нас, вот эти все сопровождающие в масках каждого персонально из политзаключенных завели на борт, уже без наручников, вот так вот просто за плечо держали. И в самолете та же самая история. То есть в каждом ряду сидит один заключенный, один сопровождающий ФСБшник. Заключенный ФСБшник, заключенный ФСБшник. Это группа «Альфа» нас везла. То есть вот опять же, к разговору о том, что в нашей стране ничего не меняется вообще, потому что та же самая группа «Альфа» в декабре 1976 года вывозила Владимира Буковского в Цюрих, когда его меняли на Луиса Карвалана. И, кстати, когда мы подъезжали к Внуково, один из этих альфовцев в масках сказал так, как бы, ну, мысли вслух, обменяли хулигана на Луиса Карвалана. Они сами все это знают и помнят, они знают историю своей организации. Это одна из первых операций группы «Альфа» была вывоз Буковского в ЦУРе. Вот. И вылетели. И вылетели. И вот, собственно, только в то утро и я, и все остальные, кто участвовал в этом обмене, поняли, что это. И когда мы летели в Анкару, там 3 часа где-то полет, у меня в голове крутилась вот эта фраза из книги, великой книги Буковского «И возвращается ветер», где он, в частности, пишет о своем обмене. И у него там эта фраза в самом конце книги, что у нас не посадить не могут по закону, не выпустить. Веселое государство, не соскучишься. Вот такую вещь написал Буковский, как бы говоря о своем обмене. И вот опять же, я в этом самолете вспоминал эту фразу и думал о том, что вот ровно то же самое. Не посадить не могут по закону, не выпустить, потому что нас освободили с нарушением всех их же собственных правил. Ну, во-первых, процедура помилования предполагает, что человек о нем просит. Я отказался писать это прошение. Также отказался писать прошение о помиловании Илья Яшин. Также отказался Олег Орлов. Также отказался Вадим Астанин, координатор штаба Навального. В Барнауле, кстати, еще один мой сосед по СИЗО-5 водник. У нас, тем не менее, помиловали принудительно и, видимо, незаконно. А самое главное, 61-я статья Российской Конституции четко, абсолютно черным по белому устанавливает, что не может российский гражданин быть выслан за пределы Российской Федерации без его или ее согласия. Нашего согласия никто не спрашивал ни в какой момент. Нас просто сейчас запихнули в этот самолет и выслали. Ну и, наконец, вот у меня лично, например, даже загранпаспорта нет. Впервые в моей жизни он у меня истек в прошлом году, еще в 23-м, пока еще в Москве сидел. И они нам даже никто не потрудились сделать новые. То есть я, например, въезжал в Бонн, когда уже нас потом вторым самолетом отправили из Анкары в Германию, по внутреннему нашему российскому общегражданскому паспорту, который был в личном деле, в тюремном. То есть вот где стоит штамп из ЗАГСа, где стоит, значит, прописка стоит, вот с которым ты в ЖЭК ходишь, с этим паспортом, вот по нему я въезжал в Германию, и вы видели лицо этого пограничника немецкого, который вот так вот на этот документ смотрел, там все по-русски написано, там ни одной буквы нет на латинском алфавите. Вот, и когда уже привезли в Анкару, ну, собственно, сам обмен где-то около часа занял, не больше, когда сначала проверяли нас, немцы, что это действительно мы, потом ФСБшники, наши сопровождающие, проверяли тех, кого получал Путин с той стороны. Вот, и уже вот так их автобус подъехал к самолету. Наш автобус уехал к какому-то, подъехал к правительственному терминалу, какое-то служебное здание, нас туда завели. Там такой большой зал, стоит длинный стол, на котором там чай, кофе, бутерброды какие-то. И подходит какой-то человек в костюме с бородой. Как я сейчас знаю, это был советник канцлера Германии по национальной безопасности Йенс Плотнер. И сказал: «Добро пожаловать на свободу». Это был самый длинный день в моей жизни, 1 августа 2024 года. И вот в этот самый момент, когда мы там все стоим, абсолютно обалдевшие, никто ничего не понимает, американцев отправили другим самолетом в Америку, а значит, российские политзаключенные и немцы были вот здесь, значит, в ожидании самолета на Германию. И в этот момент там же в Анкаре, в этом терминале правительственном, ко мне вдруг подходит какая-то женщина в деловом костюме с телефоном мобильным в руке и спрашивает: «А вы господин Карамурза?» Я говорю: «Да». И она протягивает телефон, говорит: «Я из американского посольства в Анкаре. С вами сейчас будет разговаривать президент Соединенных Штатов Америки». И вот в этот момент я понял, что вот уже как бы более сюрреалистичного ничего я бы никогда не смог представить, поэтому просто уже можно даже не пытаться понять, что здесь сейчас вообще происходит.
Да, Володь, ну на самом деле это потрясающая история, ты расскажешь, это просто кино. Но все равно
Это
я
действительно кино. Это какой-то фильм голливудский.
Да, я слышала вот твои рассказы еще раньше, и, но просто меня всегда поражало, ведь ты действительно историк диссидентского движения. Ты сам говоришь о том, что ты знаешь прекрасно книгу Ещеранского и книгу Буковского. Но ты сказал сейчас удивительную фразу. В Лефортово привозят только для того, чтобы завести следственное дело. Но в Лефортово вообще-то привозят, как правило, для того, чтобы обменять. И просто мне странно, что ты, видимо, в каком состоянии ты находился, ты ведь уже сказал, что ты не верил, что ты выйдешь на свободу, потому что тебе даже в голову не пришло, тебе бы уже посылали знаки, тебя просят о помиловании, тебя привозят в Лефортово, но ты все равно не можешь. Видимо, это, наверное, свойство человеческой психики, когда она живет там 9 месяцев в одиночке и 2,5 года в совершенно...
11.
11, да, и 2,5 года вообще в тюрьме. Но я хотела тебя спросить про российскую тюрьму, ведь ты знаешь хорошо дело Магнитского, и будет 16 ноября 15 лет, как Сергей погиб в Матросской тишине, и ты
Да,
наверняка
да.
читал жалобы. Ты сидел в том же СИЗО, где сидел он, в СИЗО 5, водник. Вот скажи, как тебе кажется, если вспомнить его жалобы и то, что ты видел, тюрьма российская изменилась со времен Магнитского? Потому что есть мнение такое, что его гибель все-таки как-то улучшила в какой-то момент тюрьму.
Я, во-первых, не могу не сказать про обмен или Фортова. Я тебе объясню, почему мысли такой не было. Потому что я, разумеется, прекрасно все это помнил, и что и Буковский, и Щеранский, и Орлов были в Лефорту перед обменом. Но последний обмен, в результате которого были освобождены российские или советские, тогда еще политзаключенные, состоялся в октябре 1986 года, как раз когда был освобожден Юрий Федорович Орлов,
Да.
основатель Московской Хельсинской группы, известный физик, ученый и так далее. Вот это был последний обмен, когда освободили политического заключенного. То есть были разные обмены, там, когда меняли там, западных граждан, да, меняли сотрудников разведок каких-то. Ну, понятно, сейчас во время регулярные обмены военнопленными и так далее. Но вот именно международный обмен, благодаря которому удалось освободить российского политзаключенного, последний раз это было в 1986 году, 38 лет назад. С тех пор не было ни разу. Поэтому, когда я говорю, что вот этот обмен наш 1 августа был чудом, это действительно было чудом, потому что такого не было вот на памяти вот живущего нынешнего поколения. Но тем важнее сейчас сделать так, чтобы этот обмен не стал исключением, наш обмен, потому что огромное количество людей нужно спасать из путинских тюрем, людей, для которых это не просто вопрос несправедливого, там, незаконного, неправового заключения, а для которых это вопрос жизни и смерти. Так, например, для Алексея Горинова, или для Марии Пономаренко, или для Игоря Барышникова, и для многих-многих других. Это вопрос жизни и смерти. И поэтому мы должны делать все, и я лично в том числе должен делать все. Я сейчас в этом вижу свою основную ответственность. В том, чтобы были новые обмены, чтобы вытаскивать остальных. Вот так же, как вытащили нас. Поэтому просто мне важно ответить тут на твою реплику, поэтому мне приходило в голову. Потому что не было такого 40 лет почти. Вот мы были первые после Орлова, Юрия Федоровича.
Почему из этой тюрьмы нужно людей спасать? Чем она так страшна? Она изменилась со времен Магнитского? Чисто материальные условия тюрьмы все-таки изменились? Условия.
Правильно, что ты сейчас уточнил свой вопрос. Материальные условия, у меня тоже, знаешь, когда вот и в Москве, и потом особенно в Омске, когда я сидел, постоянно приезжали какие-то комиссии, там, проверяющие, там, из прокуратуры люди. И тоже задавали вот вопросы примерно такой же, как ты сейчас, именно про материальные условия. То есть, условно говоря, есть ли вода горячая, как кормят, я не знаю, значит, выдают ли одежду зимнюю, да? И на это я на все всегда говорил, да, как бы в бытовом материальном плане как бы вообще все абсолютно нормально. Ну да, еда, понятно, что там не какая-то особо выдающая, но мне, честно говоря, все равно, я в быту вообще очень непритязательный человек. У меня на воле там, любимая еда, это, я не знаю, там макароны и пельмени. То есть я на это вообще не обращаю внимания. Но самое это страшное, самое тяжелое в другом. Например, запрещают общаться с родными. Телефонные звонки вообще запрещены. Вот я за 2 года, 3 месяца, что я сидел в тюрьме, я один раз поговорил по телефону с Женей, своей женой, и 2 раза с детьми. Вот последний разговор был перед Новым годом, в декабре. Был один 15-минутный звонок, настрой детей. И Женя, вот как она мне сейчас уже рассказала, она стояла с, там, с секундомером рядом, чтобы проследить, чтобы вот каждый ребенок не больше 15 минут с отцом поговорил, с которым не говорил много месяцев. Вот это пытка. Не в том, что еда какая-то не такая, а в этом. И это тоже с советского времени. Вот начиная еще с оперативного приказа Ежова о членах семьи, изменниках Родины, печально известного от августа 1937 года. Вот эта же логика, эта же модель. Страдать должны не только сами политические оппоненты, наказаны должны быть не только сами политические оппоненты власти, но и семьи. И близкие люди. И это пытка не только в отношении самих политзаключенных, но и в отношении членов их семьи. И вот в этом заключается пытка. В том, что не дает общаться с родными. В том, что постоянно держит в одиночке, о чем мы уже говорили. Ты никуда не можешь пойти, ты ни с кем не можешь поговорить, ты ничего не можешь сделать. Ты постоянно, день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем, ты просто сидишь в этом шкафу, в этих 4 стенах, в этом помещении 3 на 4 метра. Мне запрещали ходить в церковь. Для меня это важно. Я православный христианин, я хожу в церковь всю свою жизнь. Сознательно. И там были церкви вот во всех тюрьмах, где я сидел. в Омске и в 6-й колонии, в 7-й. В 7-й я даже видел ее каждый день, когда меня выводили в прогулочный дворик, я видел храм вот так вот за несколько сот метров. Но я не мог туда ходить. Я же особо опасный, я же злостный нарушитель, как они меня официально объявили, которому в церковь ходить запрещено. Хочется, чтобы те люди, которые западные подпевалы путинской пропаганды, которые любят очень рассказывать тоже, как, значит, Владимир Путин стоит на страже традиционных духовных и семейных ценностей. Ну вот хочется напомнить, как обращаются на самом деле с политзаключенными нынешняя власть. С семьей общаться нельзя, в церковь ходить нельзя. Это вот чего стоят их ценности. И насколько это все лицемерно и лживо с начала до конца. То же самое было у Алексея Навального. Его тоже не давали ходить в церковь, ему тоже не давали общаться с женой и детьми. И вот в этом наказании, в этом пытка, а не в том, что там воды горячей нет, или там еда какая-то не такая. Это для галочки они как раз все стараются делать. А вот об этом нужно говорить больше, потому что пытки бывают не только физическими, но и морально-психологическими, и эти бывают еще и похуже. И вот таким пыткам сегодня подвергается огромное количество политзаключенных в России. Вот я упомянул Марию Пономаренко, журналистку из Сибири, из Барнаула, которая сидит тоже по антивоенной статье. Ей не дают с дочками общаться. Ее постоянно подвергают психологическим пыткам каждый день. Она держит очередную голодовку. Она уже говорила о том, что ее доводят до самоубийства. Ее пальцем никто не трогает. Но это и не нужно. Потому что бывают психологические пытки похуже любых физических. И вот это пытки, которым сегодня каждый день подвергаются политические заключенные в России. И об этом очень важно говорить. Потому что они стараются это делать так, чтобы это как бы оставалось незаметным. Но это то, что превращает твою жизнь в каждодневный ад, каждую минуту твоего существования.
Спасибо, Володь. Ты ответил на мой вопрос. Действительно, можно сказать, что ничего с тех пор за 15 лет, за дня гибели Магнитского, не изменилось, потому что у него тоже были психологические такие же пытки. Да, Вера, у вас тоже есть какой-то вопрос?
Да, у меня как раз вопрос про нынешнюю твою деятельность, Володь, которую ты сейчас сказал, что ты будешь и пытаешься добиться освобождения остальных. Ты вообще историк до мозга костей, и твой папа замечательный Владимир Алексеевич Карамурза был историком прежде всего, и я думаю, уж простите мне кажется, он сейчас бы очень тобой гордился, и было как раз 5 лет, да, как его не стало в этом году. А ты сегодня, насколько я понимаю, просишь себя называть политиком, но ты и историк, и журналист, мы все знаем. И правозащитник все-таки ты до ареста проводил в Сахаровском центре, которого уже нету, который уничтожили, всегда круглые столы по поводу политзаключенных. И вот, на мой взгляд, вот я не представляю тебя таким прям вот политиком, потому что политика — это все-таки очень много цинизма, даже в оппозиции, да, мы сейчас видим, и снобизма много, а ты все-таки такой вот гуманистическая у тебя направленность, она выше. Ты сам сейчас кто? Вот как ты отвечаешь и как ты себя идентифицируешь? Ты политик, журналист, историк, правозащитник?
Во-первых, я поспорю с тем, что политика это обязательно должно быть связано с цинизмом. Политика такая, какими руками ее делают. Вот буквально на днях был день рождения Бориса Ивановича Немцова. Ему исполнилось 65 лет. Это человек, который привел меня в политику. Я пришел к нему работать во время думской кампании 99-го года, вот почти 25 лет назад. Это был ноябрь 99-го года. Юбилей своеобразный, вот скоро, 25 лет в политике. Человек, который преподал и мне, и я знаю, что огромному количеству людей очень важный урок. Что политику можно делать чистыми руками, что политика может быть честной, что она может быть открытой, что она может быть принципиальной и нравственной. Потому что он это делал всю свою жизнь, и за это он погиб. Поэтому я никогда не приму вот этот тезис, что политика обязательно должна быть там какая-то циничная, какая-то, значит, там приспособленческая, я не знаю, и какая угодно. Нет, это вот как ты ее делаешь, такое она и будет. Я себя, безусловно, считаю политиком в первую очередь. Вот, историк я по образованию, безусловно, для меня это очень ценно. И, наверное, в какой-нибудь, может быть, другой жизни, где не нужно было бы бороться с диктаторским авторитарным режимом, который захватил власть в моей стране, я, может быть, с большим удовольствием писал книги по истории дореволюционного российского парламентаризма. Это моя специализация была изначально. У меня книжка даже вышла несколько лет назад по истории Первой Государственной Думы. Журналистом я работал много лет, то есть, можно сказать, по образование историк, по профессии журналист, и был и пишущим, и на радио, и на телевидении. Вот. Но по призванию и по жизни, конечно, политик. И уже много лет только политик, собственно, с тех пор, как мы с Борисом Немцовым занимались продвижением и успешным продвижением законов Магнитского, тех самых персональных санкций международных против путинских чиновников, причастных к нарушениям прав человека и коррупции, это уже, конечно, была политика full-time. Поэтому если вот нужно как-то себя охарактеризовать, если вот только именно каким-то одним способом охарактеризовать, то политик, конечно. С другой стороны, проблема в том, что у нас сейчас нет политики в нормальном смысле этого слова в стране. И термин оппозиция, оппозиционер, наверное, тоже может быть не совсем уместен, потому что оппозиция это все-таки термин из лексикона демократических государств, да, потому что оппозиция заседает в парламентах, участвует в выборах, там, дебатирует в телевизионных студиях и так далее. А в нашей стране политические оппоненты нынешнего режима либо на кладбище, либо в тюрьме. Вот, либо в изгнании. Поэтому понятно, что тут по терминологии приходится делать некие поправки. Но я, безусловно, себя считаю политиком, и я очень надеюсь дожить до того дня, и я верю в то, вот теперь уже верю в то, что я до него доживу, когда в России будет нормальная, настоящая политика в прямом смысле этого слова, и когда мы вот все те темы, которые мы обсуждаем с вами обеими сейчас, сможем обсуждать в зале пленарных заседаний свободно избранного российского парламента. Я абсолютно не сомневаюсь, что этот день настанет.
Да, Володь, ты, конечно, большой романтик.
Я хотела вдогонку уточнить у тебя. Ты сейчас в эмиграции, и в эмиграции оппозиция, часть оппозиции. Скандалы происходят страшные, все мы это читали и читаем до сих пор. Все в основном происходит в Твиттере. Вот последний скандал, связанный с нападением на сторонников Алексея Навального. Ты как бы, у меня такое ощущение, ты как бы немножко над схваткой, ты не комментировал это, но тем не менее у тебя есть какой-то совет, как вообще все это преодолеть, все эти распри, и чтобы как-то объединиться, или это невозможно вообще оппозиции даже в эмиграции объединиться?
Несколько важных моментов я это затронул. Во-первых, по поводу эмиграции. Для меня было всегда принципиальным моментом оставаться в России, потому что я считаю, что политик должен находиться в своей стране вместе со своими согражданами, особенно в такие тяжелые периоды, как сейчас. Поэтому я принципиально никуда не уехал из России ни после двух своих отравлений, ни после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года. А вот мы уже обсудили то, каким образом нас выслали из тюрьмы в нарушении вообще всех собственных законов, Конституции, не спрашивая согласия и так далее. Это просто как бы технический момент, но он важный. Я знаю, он важный для меня, он важный для Ильи Яшина, он важный для Андрея Пивоварова, вот тоже вот, собственно, политики, которые были частью этого обмена, которые принципиально в свое время из России не уехали и сидели в тюрьме. Это важно подчеркнуть. А по сути твоего вопроса, ну, во-первых, по поводу трех нападений, значит, на Леонида Волкова, на жену Максима Миронова и на Ивана Жданова. Здесь важно сказать, здесь речь идет не просто о каких-то там скандалах и взаимных нападках, здесь речь идет об уголовных преступлениях, которые являются преступлениями, которые должны быть расследованы, все ответственные и виновные должны понести наказание в соответствии с законом. Это очень важно сказать. Тут, как бы, на мой взгляд, даже никаких двух мнений быть не может. Все эти преступления были совершены на территории демократических стран, где существует правовая, судебная, правоохранительная, в нормальном смысле этого слова, опять же, система, где существует независимое правосудие. Я не сомневаюсь в том, что судебная правоохранительная система этих стран, ну, в первую очередь, Польши, которая, как я понимаю, сейчас занимается этим расследованием, сможет установить истину и назовет реальных виновников всех этих преступлений. До тех пор любые разговоры на эту тему будут просто какими-то домыслами и спекуляциями. Поэтому я не считаю возможным на основании там чьих-то утверждений кого-то в чем-то обвинять. Я доверяю правоохранительной судебной системе Польской Республики. Я думаю, что во вполне обозримом будущем мы узнаем, что там на самом деле произошло. Вот это как бы я выделяю в отдельное, потому что это не просто, да, какие-то споры, это преступления, то должны быть расследованы. Другое дело, что на них уже начинаются всякие политические игры, пытаются обвинять людей, которые там, очевидно, вообще никакого отношения к этому не имеют и так далее. Это уже давайте оставим на совести, кто это делает. А вот что касается более широкого твоего вопроса по поводу вот всех этих споров, да, на самом деле хочется другое слово употребить, не очень цензурно, тоже на букву «С». Я думаю, все слушатели понимают, какое слово первым приходит в голову. Я, во-первых, скажу так. У меня было как бы мало позитивного в моих двух с лишним годах в тюрьме. Но вот это, пожалуй, был один действительно позитивный момент, что я вообще был полностью изолирован вот от всех этих постоянных склок, каких-то споров ни о чем, каких-то постоянных скандалов в соцсетях. Я вот сейчас с ужасом последние 2 месяца вот это все наблюдаю. Вот. Во-первых, стараюсь особо, честно говоря, не наблюдать. Во-вторых, и времени не остается, потому что в постоянных разъездах, на постоянных встречах, то есть выдохнуть иногда времени нет. Не то, что там какие-то взаимные нападки в Твиттере читать. Я могу просто сказать, что это все, ну, настолько выглядит каким-то бессмысленным, мелочным, каким-то абсурдным. Наверное, особенно после тюрьмы. А вот Владимир Буковский, уже не раз упомянутый в нашем сегодняшнем разговоре, я помню, он как-то сказал, что вот нас, тех, кто прошел этот тюремный опыт, уже никто никогда не сможет развести по каким-то политическим лагерям. Там кто-то в правом лагере, кто-то в левом лагере. Потому что мы все, сказал он, вышли из одного концлагеря. И я могу сказать, что вот заключение, пребывание в тюрьме, оно на самом деле очень, ну, четко все расставляет на свои места, очень четко расставляет приоритеты. Вот когда ты прошел через этот ад, ты очень четко понимаешь, что действительно важно, а что вообще никакого значения не имеет. Вот эти бессмысленные склоки какие-то взаимные в соцсетях, это вообще настолько неважно, это настолько бессмысленно, это настолько какое-то пустое времяпрепровождение, трата там энергии, ресурсов. Да, я в этом, ты правильно, Вера, совершенно говоришь, я принципиально в этом во всем не участвую, я никогда в этом не участвовал. Я всегда, опять же, моя политическая школа – это школа Бориса Немцова, который всегда стремился к тому, чтобы людей усадить за один стол, чтобы с людьми разговаривать, чтобы наладить какой-то взаимоуважительный цивилизованный диалог, вместо того, чтобы вот этими всеми бессмысленными выяснениями заниматься. Я всегда старался этой школы придерживаться. Я горжусь тем, что на парламентских выборах 2003 года я был единственным на всю Россию единым согласованным кандидатом от двух демократических партий, СПС и Яблоко, которые тоже традиционно, к сожалению, между собой постоянно спорили. Поэтому я всегда старался вот, как бы вести свою линию именно таким образом, и уж совершенно точно после тюремного опыта не собираюсь участвовать в каких-то этих бессмысленных склоках. И я могу сказать тоже вот то, о чем говорил Буковский, да, что это совершенно особенное чувство солидарности с людьми, с которыми ты прошел тюрьму. Даже если какие-то разногласия, взгляды есть, различия во взглядах есть. Да? Вот, например, там мы с Ильей Яшиным можем не во всем соглашаться, там можем спорить о чем-то. Там с Андреем Пивоваровым мы о чем-то можем поспорить. С Олегом Орловым о чем-то, наверное, можем поспорить. Но это все вот вообще ни в какое сравнение не идет вот с этим внутренним чувством солидарности, основанной на том опыте, который мы вместе прошли. Я за то время, что был в тюрьме, я сидел и со сторонниками Алексея Навального. Вот, например, Вадим Останин, координатор Барнаульского штаба бывший, мы с ним даже сокамерниками были на 2 суток. Там, значит, перепутала что-то администрация СИЗО-5 сегодня. Политических не полагается держать вместе в одной камере, но они там в чем-то ошиблись. На 2 суток нас с Вадимом посадили в одну камеру, потом с грохотом посреди ночи там его выселяли, когда поняли это. Я сидел, вот я уже упомянул, у меня соседями были по Воднику Даниэль Холодный, которого осудили вместе с Алексеем, Дима Иванов, математик по антивоенной статье. Я сидел со сторонниками Яблока, я сидел с левыми, с националистами. Да, у нас могут быть разные взгляды, но вот этот опыт тюремной солидарности, его ни с чем никогда не сравнить, и поэтому вот нас, так же, как и поколение диссидентов времен Буковского, нас уже тоже никогда не сможет, тех, кто это прошел, никогда никто не сможет развести ни по каким разным лагерям.
Спасибо, Володя. Наверное, последний вопрос. Ты сегодня очень много говорил про свою тюрьму. Сейчас ты сказал очень важную вещь. Я раньше ее не слышала, про тюремную солидарность. А вот скажи, ты собираешься писать книгу о тюрьме? И если будешь писать, то что для тебя важным будет в этой книге? Потому что книг таких написано уже несметное количество, да, и у каждого своя тюрьма. Для тебя какая это будет тюрьма? И что будет важно?
Я уже просто понял за эти 2 месяца после обмена, что мне как бы никто не даст не написать книгу. Так что да, буду писать, потому что ну вот буквально на каждой встрече люди об этом спрашивают, будет ли книга и о чем она будет. Она будет, безусловно, не только о тюрьме, не только о тюрьме, потому что есть о чем рассказать за эти вот почти 25 лет участия в политике. Вот Вера не даст соврать, мы буквально, Вера, по-моему, за пару недель, да, до начала, а может быть, даже уже в ее первые дни с тобой в Москве где-то на Бульварном кольце, там рядом с редакцией «Новой», сидели в кафе, и я твоего совета спрашивал по поводу возможной книги, по поводу закона Магнитского.
Мы с тобой сидели за сутки до начала специальной военной операции, и в кафе называлось «Одесса мама».
Вот, рядом с редакцией «Новой». Я даже помню визуально, как это выглядит. Я помню, что да, в те дни, когда значит, ток-ток должна была начаться. И я твоего совета спрашивал, как бы будет ли это кому-то интересно, ты сказал, что ты считаешь, что да, конечно, потому что очень много чего можно рассказать того, что было за кулисами, того, что прошло незамеченным, того, что как бы не было, видимо, на поверхности, вот в той многолетней работе по проведению этих персональных санкций, сколько было сопротивления, в первую очередь, со стороны западных правительств, опять же, возвращаясь к теме коллективной ответственности. Об этом тоже, безусловно, будет в книге. Я пока, Зоя, я тебе просто честно скажу, пока просто нет времени выдохнуть, даже сесть, потому что вот золотой середины не было. Я сразу из одиночной камеры в Омске попал в этот круговорот, когда каждую неделю там, не знаю, 3, 4, 5 разных стран, постоянные эти встречи, в том числе и там на самом высоком уровне с президентами, премьер-министрами, канцлерами и так далее. Но вот я уже сказал, я каждое утро просыпаюсь, каждый вечер засыпаю с чувством этой ответственности за тех, кто до сих пор остался там, откуда нас только что вытащили. Поэтому пока, к сожалению, текущие работы и очень важные работы. Так много, что нет времени сесть и подумать, и уж тем более засесть за то, чтобы писать книгу. Но я понимаю, что это тоже в каком-то смысле ответственность рассказать об этом опыте и тюремном, и вот дотюремном, в том числе в том, что касается закона Магнитского. Поэтому как только возникнет физическая возможность для этого, да, книжку писать обязательно буду.
Да, будем очень ждать. Мне кажется, это очень важное. Это очень важное. Вообще, твоя история действительно совершенно потрясающая. Я помню, как я разговаривала с твоей бабушкой, Майей Вальдемаровной, 91-летней. И когда мы с ней говорили, она говорит, я обязательно дождусь, я обязательно дождусь. Ну, я ее слушала, ну да, да, конечно, Майя Вальдемаровна, вы дождетесь, но не могу сказать, что я на 100% была уверена, что она окажется права, но она оказалась права.
Она мне об этом писала в тюрьму, она мне регулярно писала через всем письмо. Вот. И когда нас обменяли, и я ей позвонил по скайпу из Германии в Москву, вот. И она сказала, вот видишь, я всегда выполняю свои обещания, я тебя дождалась.
Потрясающе. Спасибо большое, Володь. Спасибо.
Спасибо, Зоя, спасибо, Вера. Очень рад этому разговору.
Спасибо большое. Я скажу, что вы слушали подкаст «Совещательной комнаты», и мы говорили с политиком Владимиром Карамурзой. Говорили о его тюремном опыте, о новой жизни, уже такой настоящей эмиграции, в эмиграции, в которой он никогда не хотел и не хочет до сих пор находиться. Он рассказал о том, чем будет заниматься на свободе, о своих планах. В общем, слушайте наш подкаст на YouTube, Apple Podcast и на других платформах. И пишите нам, пожалуйста, комментарии. Большое спасибо!